Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Наша сегодняшняя собеседница, замечательная актриса театра и кино Юлия Пересильд. Юлия, я хотел вас вот о чем спросить. Вы же с Псковской земли.
Да.
Один из любимых моих краев вообще в нашей стране. Очень люблю там бывать. И не только в Пскове, но и все то, что дальше. Да, и Изборск, и Псково-Печерская лавра.
Пушкинские горы.
Пушкинские горы – это просто...
Фантастика.
Да, еще бы немного...
Заповедник.
Действительно, да. Кто не знает, о чем идет речь, перечитайте Довлатова «Заповедник». Там, кстати, не очень много прямо так про эти места написано. Больше про людей, но тем не менее, атмосферу можно почувствовать.
Я сразу вспоминаю, как он Пушкина цитировал. «Ты жива еще, моя старушка. Жив и я, привет тебе, привет».
Да.
Ловит себя на мысли, что читает стихи Есенина, но никто этого не замечает.
Да. Хотя вы давно уже москвичка. А вы у себя на родине занимаетесь подобной деятельностью?
Я не москвичка, и как бы мне этого не хотелось, никогда я ею не стану. Я, безусловно, псковитянка, и для меня это не пустые слова. Я очень люблю этот город, я обожаю Москву. И, конечно, я приехала сюда, на самом деле я рвалась даже не в театральный институт. Я просто когда-то в 11 лет здесь побывала в Москве на «Утренней звезде», и я в 11 лет тогда себе очень четко сказала: это мой город.
Ну, вот говорите, не москвичка.
И я его очень сильно люблю, потому что мне кажется, вот энергетически это вот просто вот мое. И когда я очень сильно скучаю по Москве, если я куда-то уезжаю, и несмотря на все эти пробки, это все ерунда. Но работать, жить, творить, хулиганить мне хочется только в этом городе. Псков – это совсем другое. Это моя малая родина, это мое детство, мои друзья детские, я не знаю, мое дворовое детство. Вот. Псков, я, кстати, вот буквально недавно вернулась оттуда. Я ездила туда для того, чтобы... Я начинаю там работу над спектаклем «Каштанка». Да. Я хочу в Псковском драматическом театре с молодыми артистами, которых я кого-то частично знала и знала, что они классные, и что они готовы работать, что они такие... Мне очень хочется с ними поставить спектакль.
В качестве режиссера?
В качестве режиссера. Без гонораров и всего прочего, потому что это моя принципиальная позиция. Я не режиссер и никогда им не стану. Я скорее идейный организатор. Я идейный организатор. Я обожаю это произведение. Считаю его просто блестящим и совсем не детским. И для меня синдром Каштанки – это гораздо больше, чем просто детский спектакль. И вот мы поедем в Пушкинские горы, посидим там немножко и когда-нибудь в январе, наверное, или в феврале сделаем этот спектакль. Поэтому Псков для меня это место, в которое мне хочется возвращаться. В данном случае, вот для начала это пускай будет театр. Я знаю, что у нас есть в городе очень неплохой ЦЛП, и там тоже... Ребята серьезно и интересно работают. Я, к сожалению, пока ни разу туда просто не вошла и не попала. Я знаю, что в том же Псковском театре есть фестиваль другого театра. И это здорово, что, значит, уже и в Пскове, ну, то есть уже не только в Москве и Петербурге это происходит, но и в других городах люди начали активизироваться на тему благотворительности. Я думаю, что за время моего пребывания там я обязательно их посещу. И надеюсь, что мы с ним подружимся.
Синдром Каштанки, вы сказали. Я подумала о том, что ведь, по сути, ваши подопечные – это детки, которые, к сожалению, ну, мы живем в таком мире, в котором они могут чувствовать себя вот примерно так, как главная героиня этой чудесной повести. И, в общем-то, наверное, задача в том, чтобы минимизировать, ну, если не удастся... совсем убрать вот этот эффект, чтобы они чувствовали себя, вот знаете, как вот это ощущение вселенской бесприютности, того, что тебе вокруг тебя чужие, а тебе так хочется стать частью этого мира, то, ну, хотя бы что-то можно сделать для них. Потому что вот сердце разрывается на части, когда видишь, когда ребенка такого куда-то не принимают.
Ну вот как раз вот... Как раз хочется рассказать тогда про проект «Травли нет». Мы сейчас получили президентский грант на новый проект «Травли нет». Как раз он будет направлен на то, чтобы дети, если они попадают в школы, да, наши, то они не чувствовали себя неуютно, одиноко, больно. И чтобы не чувствовали на себе вот это ощущение, чтобы вот это ощущение травли их не касалось. Поэтому будут уроки доброты, будут приходить психологи в школу. На сегодняшний день у нас 4 школы только пока, которые с нами сотрудничают. Но я думаю, что как только пойдут об этом разговоры и поймут, что мы не опасные, а очень классные, креативные, и не собираемся никого очернять или, не дай бог, раскапывать какие-то страшные истории. Нет, нам хочется просто войти в школы для того, чтобы... Уроки доброты – это для маленьких детей, для, вот, наверное, начальной школы, ну, может быть, 5-6 еще класс. Это когда просто артист приходит, показывает мультик, в котором есть какие-то проблемы у главного героя, и мы будем разговаривать на тему, а почему проблемы, а что не так. Ну, то есть это такие приятные, не какие-то, я не знаю, потому что все очень боятся. До сих пор, как ни странно, люди боятся, там, психологи, придут психологи. Это сразу ощущение, что значит что-то, какие-то врачи в белых халатах придут и будут нас проверять. Это совсем направлено на другое, это как раз направлено на то, чтобы просто людям рассказать, что есть благотворительность, есть дети особенные, и ничего такого нет, они не заразны, их не надо бояться, им даже чуть тяжелее, чем вам. И просто надо научиться быть вместе. И поверьте, тогда вам тоже будет интересно, и от этих детей вы получите массу интересной для вас информации.
Чтобы не повторялись вот эти вот истории ужасные, да, Алла, помнишь, это в этом году, да, на выпускном или в прошлом, я уже сейчас запамятовал, когда родители отказались, чтобы на фотографии был ребенок особенный.
Ну, это дикость просто.
Ну, это ужасно.
Вот чтобы не повторялось вот этого.
Юля, а вашим деткам сколько?
4 и 8.
Они, я так понимаю, активно принимают участие в том, да, чем вы занимаетесь.
Пожалуй, единственное, куда я разрешаю детям выходить, имеется в виду, где присутствует пресса и какие-то активити, инфоактивити, это благотворительность. Потому что я считаю, что дети должны... Ну, что с детства они должны это видеть и понимать, что... Понимать, что не всем так хорошо, как вам. Вот не всем.
А как они реагируют на это? Вот та дочка, которая постарше, которой 8 лет или 9.
Я должна сказать, что вот как раз я эту историю, может, уже рассказывала, но с Аней у меня всегда... Я ее рассказывала, да, но тем не менее с Аней у меня всегда происходит очень интересная история. Она всегда находит даже при встречах с этими нашими очень особенными детьми, она научилась, мне кажется, ориентироваться в этом даже лучше, чем я. То есть если у меня возникает какая-то секунда, когда я думаю, так, надо как-то так поступить, чтобы не обидеть, ну, например, там что-то не сказать лишнее или что-то, то у нее уже этой границы совершенно нету. Она просто к нему подходит и говорит: привет.
Ну, они дети, они органичны
сами. Как дела, как
у
тебя дела? И у нее совершенно нет проблемы. Обидишь, не обидишь, это как они обычные
еще,
дети.
Они еще не обросли вот этой коростой вот этих там комплексов каких-то зажимов.
Например, да. Я вот сейчас, я была на кинотавре в жюри в Сочи, да, и там живет моя подруга, моя любимая девочка Гера Арестова, которую я планирую все-таки помочь. И хотя она не относится к категории наших детей в Галчонке, да, ей нужны деньги на реабилитацию и много еще на что. Она хрустальный ребенок. При этом она гениально поет, она просто певица, профессиональная певица. Хотя ей 14 лет. И, значит, иду я по Сочи. Вот вы говорите, да, бойся своих желаний. Сочи, кинотавр, это там такая гонка вооружений. Бегом туда, 3 минуты сюда, интервью здесь. Я единственная, когда я туда ехала изначально, в Сочи, я хотела увидеть Геру, просто с ней поговорить, спросить, как, что сейчас нужно, что это. И я приехала и просто не успела ей позвонить, потому что замучили туда-сюда. И мы, значит, идем по набережной с детьми, а я с детьми ездила туда. Идем по набережной с детьми, и я думаю, вот, не позвонила, надо набрать, как-то в спокойном режиме сесть и набрать, узнать, как у нее дела. И вдруг нам навстречу едет Гера на коляске, одна. Я говорю, ты представляешь... Ну вот это судьба, это что такое? Вот я иду о тебе и думаю. И ни Аня, ни Маня, ни Маша, они сначала Геру не видели. Я думаю, они так... Ну вот как они сейчас отреагируют? Это же все равно для них что-то такое, все равно необычное. И они так: привет, там, Аня, та-та-та. Обменялись телефонами, стали друг с другом там переписываться. Мы пошли пить чай, значит, и Маша мне говорит: слушай, а покажи мне твои ноги. Она говорит: ну, они у меня вот не такие, как у всех, они у меня маленькие, не такие. Она говорит: а можно их потрогаю? Она говорит, Гера говорит: ну, можно, конечно, на, потрогай. Она потрогала, что-то говорит, так интересно, говорит, а ты как ходишь? Она говорит: ну, вот я не хожу, я вот только так сижу. Она говорит: понятно. Значит, она пересаживалась в кресло, девчонки говорят, давай мы тебя пересадим, нам даже интересно это будет. Я говорю, аккуратно, не надо, подождите это. Гера говорит, да пусть, ну, я же сама могу частично. В общем, они ее как-то пересадили, сели с ней, стали там обниматься, целоваться, фотографироваться. И задавали ей какие-то вопросы с точки зрения взрослых. Я в эту секунду, когда они задавали ей вопрос, там, может, про ноги или про что, у меня в эту секунду сжималось сердце. Мне как бы было... Я не понимала, можно это задавать, нельзя это задавать, страшно, а вдруг ее обидишь. А для них это нормально. И в тот момент, когда это становятся нормальные вопросы, и для Геры это точно... Для любого ребенка это становится нормально. И ей гораздо проще рассказать про то, что у меня вот такая проблема с ногами, чем делать вид, что все хорошо, и все как бы делают вид, что все хорошо, только лишь бы о проблемах не начать говорить.
Вы знаете, Юля, мне кажется, здесь очень важно то, что дети ведь, когда общаются друг с другом, они и со взрослыми тоже считывают посыл, который стоит за вопросом. Если бы этот вопрос, тот же самый вопрос задал взрослый человек с тем набором комплексов,
да,
ограничений,
конечно,
зажимов или чего-то там еще, то я думаю, что Гера отреагировала бы несколько иначе. Ей самой бы стало неловко, она бы подумала, что нужно поскорее как-то выйти из этой ситуации и так далее. А здесь она видит вот эту детскую непосредственность, она на это реагирует так же, потому что она сама еще наполовину
ребенок.
Конечно,
потому что она еще, безусловно, ребенок. Но я должна сказать, от этого такой фестиваль, как Галафест, он, по сути дела, для этого и создан, чтобы дети общались между собой. Тогда, поверьте, они найдут быстрее этот контакт с друг с другом, чем мы, взрослые, будем им это навязывать.
Вот
конечно,
просто это хорошая просто вот иллюстрация слов спасителя. Будьте как дети.
Да.
Это правда.
И в этом... Ну, на самом деле, на Галафесте мы, когда его первый раз проводили, это было 4 года назад, знаете, дети, у которых недоразвиты руки, вот-вот-вот... Мы первый раз тогда с девчонками сидели и плакали на траве, потому что вдруг, ну, вот обычные дети, и мы видим такую картину. Они начали играть в пятнашки, ну, у детей с ногами все хорошо, вот руки чуть недоразвиты, да? Начали играть с обычными детьми в пятнашки, и просто обычные дети взяли вот так вот руки в локти, ну, как согнули, и начали играть в пятнашки локтями. По сути дела, это вопрос, это вообще для них не проблема, это просто правило игры. Если им это позволить.
Некоторые родители могут подумать, вот мы приглашаем их на фестиваль Галафест 2 сентября в сад Эрмитаж, и некоторые из них задумаются, вообще, ну, слушайте, да, это, конечно, все очень хорошо, да-да-да, это все нужно, ну, может, не надо вот нашему вот это вот на все это смотреть. Вы бы, что бы, как бы вы возразили?
Знаете, я могу сказать, мне кажется, когда мы в 14 или 15 лет требуем от наших детей... уважение к бабушке, прабабушке, дедушке, прадедушке, уважение к родителям, любви к нам, уже поздно. Вот в 14-15 лет это уже поздно что-то требовать. Потому что когда мы ему с детства говорим о том, что он особенный, и он как бы такой вот прям
центр
крутой
вселенной.
Центр вселенной, а все вокруг, простите, чуть ниже его и чуть хуже, а он самый лучший на свете. И когда мы его пытаемся ограждать от проблем, от, как сказать, от реального мира, чего мы хотим от них в 14-15 лет? У него свой мир, который выстроен очень удобно. Я сильный, я защищенный. Все остальное меня не интересует. Никаких других проблем нет. Я вообще считаю, что... ну, я не знаю, я, по крайней мере, может, неправильно делаю, может, правильно, но я своих детей погружаю во все, иногда даже свои проблемы в том числе, потому что, когда ты приходишь, например, вот элементарно со спектакля, у тебя нет сил, можно сделать вид, что ты очень сильный, и все хорошо, и давайте вместе играть, а можно сесть и поговорить с ними о том, что, ты знаешь, я очень хочу сейчас с тобой играть все, но, если честно, я просто вот ходить не могу. Почему? Ну, потому что вот моя работа заключается вот в таком, таком, таком. А мне кажется, что проблемы детям очень нужны. Надо про них постоянно разговаривать. Иначе во взрослом возрасте им очень сложно понять, что вообще они существуют. А когда они с ними сталкиваются, две проблемы. Либо они цинично, по-хамски и нагло от них отбрасываются, либо они впадают в жуткие депрессии и понимают, что тот мир, который они видели там до нормального возраста, это вообще никакого отношения к реальному не имеет.
Песочный замок, да.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что наши сегодняшние гости – актриса театра и кино Юлия Пересильд. Мы продолжаем разговор о «Галчонке» и вообще о жизни, как это у нас бывает, в светлом вечере.
Юля, а можно чуть-чуть вернуться еще к программе? Некоторые пункты меня очень интересуют. Вот смотрите, ТВ-галдеж. Это что такое?
Это...
У вас там телевидение свое?
Алла Сергеевна, это Алла Сергеевна с 5 вечера до 10 по центральным каналам отечественного телевидения. Это ТВ-галдеж.
Прекрасно. Я по такому случаю телевизор куплю, знаете.
И я должна сказать, что мы в прошлом году делали такие трансляции из разных зон. Дело в том, что сам парк в этот день разбит на много-много-много разных зон. И нам так жалко, что, ну вот если ты зашел в одну, иногда дети за целый день не успевают пройти, вот просто все зоны просто не успевают пройти, потому что столько всего
там,
зависли где-нибудь.
Да,
у терапевтических собак как завалились на все эти, вот знаете, коврики, и не хочется уходить. Ну так вот, ТВ-галдеж будет направлен как раз на то, чтобы рассказывать про разные локации. То есть это будут люди, которые будут входить, вести трансляции из разных зон. Из разных зон, чтобы, например, ты понимал, что вот там еще то происходит, а вот здесь еще то происходит, а вот здесь, ой, а здесь сейчас вот этот артист, ой, а сюда пришел там Тимур Родригес, ой, я сюда побегу, а я сюда побегу. Вот, вот это как раз направлено на то, чтобы дети активнее передвигались и не залипали на каких-нибудь одних локациях.
В общем, движуха у вас там будет.
Да, там всегда движуха, мы всегда этого дня так ждем и боимся одновременно, потому что это такая супер-движуха.
Напомню, что билеты можно будет прямо на месте приобрести, но еще это можно сделать на сайте galafest.ru, там прям кнопка такая «Купить билет». Для особых детей и их родителей вход бесплатный.
Да.
А для других гостей вход по билетам, которые можно купить, а эти деньги, они потом будут переданы...
Подопечным фонда «Галчонок». Ну, фонд «Галчонок» для того, чтобы оплачивать курсы реабилитации для наших подопечных.
Юля, а какие сейчас у вас вообще первостепенные нужды в фонде?
Ну, к сожалению, черная дыра первостепенных нужд – это, конечно, курсы реабилитации, потому что это... Ну, 800 детей, каждому хотелось бы 2 курса реабилитации в год... А в мечтах, конечно, 3, но это... Ну, и считают, что каждый курс реабилитации – это по 150 тысяч минимум.
Курсы реабилитации в себя что включают?
Курсы реабилитации для каждого ребенка очень индивидуальны. И, в общем, достаточно серьезная проблема найти для себя тот курс реабилитации, который тебе помогает. Потому что можно прийти как бы в хорошее место, и все хорошо, но вот это тебе не подходит, а это подходит. Знаете, кому-то помогает массаж, кому-то там иголки.
Ну, да, лечебная физкультура,
кому-то помогает
иголки,
лечебная физкультура, логопеды. Кому-то помогает плавание, кому-то, кому что помогает. Тут очень, очень широкий спектр и очень индивидуально. Почему, почему такая сложность как раз... Ну вот во всех этих статистиках по нашим заболеваниям, по органикам, почему такая сложность в реестре названия болезней? Потому что очень индивидуально каждый организм реагирует на курсы реабилитации, на диагнозы и на все прочее. Поэтому, конечно, это, не знаю, вот в этом бы году мечталось нам уже заниматься более серьезно в глобальном смысле медицинскими проблемами. Может быть, с помощью каких-то врачей более точный реестр заболеваний. Может быть, какие-то, я не знаю, более универсальные курсы реабилитации. Говорю это отчасти как дилетант, с одной стороны, потому что, безусловно, я не имею медицинского образования. А с другой стороны, уже на сегодняшний день так хочется, чтобы сложилась какая-то система помощи. Очень сложно, потому что, безусловно, помощи нужно очень много. И вот мечта выработать, может быть, какую-то систему этой помощи. Ну, конечно, для этого нам понадобится и много денег, и много умов. Вот честно.
Но зато потом
будем их искать.
Следующее поколение зато у вас уже будут учиться заниматься всем этим. Потому
безусловно.
Же правильно сказали в первой части нашей программы, что всем этим благотворительным движением в нашей стране, ну, лет 10-15, ну, от силы.
Да.
Вот, а подрастает новое поколение, а вы уже, так сказать, первопроходцы уже сможете каким-то образом их дальше направлять.
Конечно.
Мы все надеемся, что рано или поздно жизнь здесь наладится, потому что, ну, невозможно же всю историю страны, когда одни проблемы.
Вот. Вы знаете, мне кажется, что здесь еще важная такая история, про то, как меняется сознание. Ведь дети, которые сегодня приходят к вам на такие галофесты, они когда-то станут взрослыми, им уже не нужно будет менять свои взрослые мозги, когда они попытаются настроиться на волну людей с особенностями. Для них это будет уже в порядке вещей, они в этом выросли. Мне кажется, это как-то очень правильно. Вообще это очень... Вообще это нормальное, по-моему, христианское такое, и общечеловеческое, кто как это может называть, отношение к людям вокруг, к ближним, к дальним, да к любым. Вот когда люди слышат друг друга, видят друг друга, воспринимают друг друга такими, какие есть.
И, как ни странно, больше-то это нужно здоровым детям, вот это общение. Безусловно, нашим особенным детям это общение необходимо, да, для того, чтобы расти и развиваться. Но это большая ошибка думать, что это только нашим детям нужно. Здоровым, ну, здоровым, как бы, просто особенным детям, скажем так, это общение нужно гораздо больше, потому что это то, что дает им, ну, пусть пафосные слова, но глубину души.
Чем, интересно, это измеряется? Вот как это получается так, что такое общение, ну, углубляет ребенка?
Мне кажется, что, во-первых, появляется ценность того, что тебе дали родители, я не знаю, Бог, мир этот, пространство это дало. Во-первых, ты сразу начинаешь понимать, что тебе дано что-то большее, а это значит, что, наверное, на тебе и с тебя и как-то спросится больше. Вот у тебя все есть ноги, есть руки, у тебя есть здоровье. Ну, как-то, наверное, это все равно... Для детей это тоже понятно, я это вижу по своим детям. Им это тоже понятно. Ну, какая ценность в том, что есть руки, ноги, да? Они же не понимают это. А когда они видят людей с другими проблемами, они говорят, ой, как хорошо, я же вот это могу делать, я же это могу. Я говорю, конечно, но если ты это можешь делать, значит, на тебе и ответственность какая-то другая лежит. Значит, ты должен как-то помогать. Значит, на тебе, у тебя сил больше, ты больше и делаешь.
Да, вот как это работает. Еще благодарность ведь появляется, тоже очень важно. Мы как-то забываем Господу Богу спасибо говорить за
конечно,
то, что у нас
конечно,
в жизни.
И благодарность в том числе за
нормально.
То, что вот так вот. Ну и при том, знаете, мне кажется, что никто из нас не застрахован от не дай бог чего-нибудь.
О, да.
Вот это ощущение того, что... как сказать, мы все очень хрупкие.
Действительно, да, да.
Мы все очень хрупкие. И вот это ощущение в детях, мне кажется, надо закладывать, потому что, ну, так это видеть, вот, знаете, видеть вот этих взрослых, особенно людей, когда ты понимаешь, что человек такой вот уверенный вообще, и он эту жизнь поймал за хвост, а потом, к сожалению, там через какое-то время видишь его... Когда жизнь как-то его побила или что-то,
просто, да,
или что-то случилось, ты думаешь, ай, вот это вот как это было все опрометчиво, чего ты так это все?
Ну, вы знаете, да, если, как вы говорите, это для детей просто особенных, то есть есть дети особенные, есть особенные,
да.
Особенные, да? Если это для просто особенных детей настолько важно, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы к вам на галофесты приходило как можно больше людей, и чтобы эти галофесты, они не только в Москве были. Вы знаете, нас слушают в разных городах, а мы, когда о таких праздниках рассказываем, поминаем в основном Москву. Ну, вот так получается. Есть какие-то планы у вас в эту сторону? Может быть, где-то в другом большом городе подобное провести?
Ну, скажем так, мечты, конечно, у нас есть. И, конечно, в первую очередь, мечты, может быть, о Питере есть. Но, знаете, дело в чем, что вот вроде бы уже и про нас говорят столько много, и вроде бы детей у нас много, а на самом деле в фонде 10 человек. И это ну, которые делают все, это все сотрудники фонда. И, конечно, на сегодняшнем этапе, я не знаю, я каждый раз думаю, господи, только бы все дожили до этого, до галофеста.
Ну, может быть,
нас
можно
очень
придумать,
мало, на самом деле.
Каким образом экспортировать вот в эти регионы? Потому что давайте, ну да, если мы говорим о самых трех крупных городах России, да, это Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.
Новосибирск, да.
Да, то там наверняка все это есть. А вот когда речь идет там, предположим, о каком-нибудь, ну, извините, пожалуйста, уважаемый городе, там, скажем, Липецка, не о каком-нибудь, а о городе Липецк или о городе, там, Лебедянь, предположим, или там о каком-то не очень большом городе, где население там 300-400 тысяч человек, где такие дети тоже есть. А там этого нет. Может быть, просто вот как-то на месте их организуют. Там,
знаете,
там же тоже наверняка
зависит?
Есть неравнодушные люди.
Зависит, к сожалению, только от одного. От того, послушают ли нас сейчас губернаторы или их помощники, и загорятся ли этой идеей. Потому что, в первую очередь, безусловно, на Галафест мы собираем спонсоров на протяжении года. Но это Москва. И надо понимать, что в Москве все-таки это одно. Вот губернатор, я не знаю, Пскова, Перми или еще каких-то, вот они нас сейчас послушают и позвонят и скажут: вы знаете, мы хотим выделить из бюджета определенное количество денег, потому что у нас такие дети есть. И очень активно развит там, я не знаю, группа мам или группа врачей, которые этим занимаются. Это же в первую очередь зависит от этого, к сожалению, потому что мы, ну вот у нас нет таких ресурсов для того, чтобы приехать в какой-то город и это все создать. А дальше, я уверена, что у нас и силы найдутся, и, конечно, у нас команда такая зажигательная, я по-другому ее назвать не могу.
В вашей команде я даже не сомневаюсь, но мне кажется, что вот когда вы говорите губернатор и все такое прочее, вот у меня, наверное, есть исключение, но вот мое стойкое убеждение, что как только они садятся в это кресло, вот еще такая мысль вот у них прям... такая красной строкой. А вот не надо, как бы чего ни случилось. Не надо. Вот.
Ну вот я не знаю. Я сейчас приехала из Калининграда с фестиваля «Короче». Там, ну он, по-моему, исполняющий обязанности, но, судя по всему, наверное, все-таки будет губернатором, я надеюсь. Молодой парень, практически мой ровесник, а может быть, даже на год меня младше. И он провел с нами весь фестиваль. Он ходил, смотрел фильмы, общался с людьми, что-то это делал. И мне кажется, что на сегодняшний день вот время за такими ребятами, вот за такими, не те, которые садятся в кресло, а те, которые не садятся в кресло, а выходят к людям и пытаются разруливать все эти проблемы вот так, видя эти глаза. Потому что садиться в кресло, мне кажется, это уже то, что отмирает, слава богу. Например, в той же Риге есть Нил Ушаков. Да? Мы, когда были на гастролях с Театром нации, вдруг идет просто по городу человек со своей женой. И мне нам говорят, вот это вот...
Ну, потому что это нормально.
Мэр города.
Уже это нормально, это везде так.
Значит, господа губернаторы, помощники губернаторов...
Вылезайте из автомобиля, из кабинетов.
Посмотрите, какая чудесная Юля Пересильд. Как много делает это хрупкое создание, как вообще сдвинуло какую махину. Юль, спасибо вам большое. Вот я, собственно, к чему обратилась. Присоединяйтесь, пожалуйста. Давайте в ваших городах тоже будет фонд «Галчонок» представлен. Не так много для этого и нужно. На самом деле просто человеческое сердце и чуть-чуть денег.
И последняя фраза на сегодняшнюю нашу встречу. 2 сентября, Сад Эрмитаж, фестиваль «Галафест». Приходите, пожалуйста, вместе с детьми и так далее. У нас в гостях сегодня была замечательная артистка театра и кино Юлия Пересильд. Программу подготовили и провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».